Да, здравствуйте, дорогие друзья. На этот раз не в студии, но, безусловно, один. Мне приходится первую четверть эфира вести из достаточно романтической обстоятельств. Дело в том, что я должен был выйти по скайпу, поезд опоздал, что, оказывается, в Америке тоже бывает, что-то случилось на рельсах. Задержались мы, короче, на полтора часа. И вот сейчас я подъезжаю непосредственно к тому месту, откуда буду скайпиться. Чувствую себя по-настоящему как один, потому что среди совершенно незнакомых мест, среди непонятных американцев, среди дождливой американской весенней природы. Но я, тем не менее, душевно с вами, поэтому очень мне приятно. Большое количество вопросов. Сейчас я примерно скажу, что мы будем делать. Вот первые полчаса я буду разговаривать по телефону. Простите за возможные шумные помехи. Потом благополучно мы перейдем на скайп, я надеюсь. Я поотвечаю на вопросы с форума и, соответственно, на лекцию сегодня заявок подозрительно много и раз. Есть заявка на лекцию о Галиче, я готов ее рассмотреть. Есть идея прочитать лекцию про Бабеля, и это приятно совпадает с тем, что мне сегодня в Портовском университете как раз докладывают на ту же тему, и мы можем двух человек легко убить. Ну и третий день, очень многие настаивают, чтобы я, как и обещал, говорил про бессмертие души. Я бы рад это сделать, тем более, что установка чрезвычайно располагает, есть какой-то абсолютный реализм. То, что Пустолев говорит, очень большое количество агрессивных вопросов. Агрессивных, таких, знаете, вот меня всегда очень смущало, что материалисты, они не просто доказывают, что все мы умрем, но почему-то очень настаивают на этом факте, очень радуются им. Поэтому, чтобы как не умножать количество зла в мире, я, наверное, остановлюсь или на Бабеле, или на Галиче. А бессмертием мы займемся, когда будем, так сказать, ну, более, что ли, толерантно себя чувствовать. Ну, я начинаю отвечать на то, о чем спрашивают на форуме. Сегодня тоже здесь крайне интересная подборка вопросов. Значит, я с вопросом Наташи о том, как я отношусь к гоголевской книге «Выбранные места из переписки с друзьями» и, соответственно, к критике Белинского. К сожалению, приходится признать, что с большинством русских писателей происходит с возрастом такая вещь, им хочется обратиться к пафосу прямого высказывания. Им надоедает плести разнообразные фентифлюшки, а хочется им непосредственно высказаться о жизни, общественно-политической ситуации, о Боге. В общем, начать наставлять вас. Об этом довольно точно говорил Гумилев. Он сказал: «Аня, если я начну пасти народы, придуши меня во сне». Я считаю, что выбранные места из переписки с друзьями — это и есть отчасти не написанный второй том «Мертвых душ», во всяком случае, о его идейной составляющей мы можем судить по этой книге. Я очень хорошо понимаю, вообще говоря, гоголевское настроение в этот момент. Эта книга, она, конечно, ужасно написана, что говорится, там масса глупостей, потому что гений, он же не обязан быть умен. Гений, он вообще чаще всего на обывательский взгляд, зрение банального такого, здравоохранения, глупости сказал, что не дают Гоголев, что... художественно оформленной. Это довольно смешная книга. Он сам же писал Белинскому, что размахнулся в своей книге таким Хлестаковым, чего никак не мог положить. Она как симптом, как комплекс, как болезнь, она необычайно показательна. И в этом плане она, конечно, гениальна. Но того, кроме того, там есть мысли очень здравые, в этой книге очень важные. В частности, там есть великое совершенно письмо, адресованное, насколько я помню, Аксакову, хотя там, как вы понимаете, оно все зашифровано под псевдонимами, под инициалами, но это письмо о том, что славянофильство пагубно, потому что славянофильство и западничество, как раз вот это роковое разделение русской мысли, с которого и начались все русские катастрофы, а это рассматривание с двух сторон одного и того же дома. Вот есть его торец, есть его фасад, а люди описывают его по-разному и поэтому друг друга ненавидят. Это
очень точное замечание о разделении русского духа, о том, что это разделение окажется роковым, что после него, скорее всего, невозможно будет восстановить прежнюю цельность. И, конечно, то, что там сказано о славянофильстве, те достаточно горькие слова, которые там сказаны о церкви, это вызвало резкую критику. Ведь запомните, или там даже не запомните, а вспомните, точнее, что книгу Гоголя гораздо резче критиковали славянофилы. Ей гораздо больше прилетало от его, казалось бы, идейных союзников, чем от Белинского. И я бы не назвал эту книгу ни реакционной, как писал потом в советские времена, ни обскурантисткой. И, конечно, там довольно много глупостей. Вот знаменитая цитата Белинского, что у какого Ноздрева, у какого Собакевича подслушали вы свои цитаты, это «ах, невымытое рыло». Конечно, это там есть. Помните, вот эти знаменитые слова, это, слава тебе, Господи, я наизусть помню, проповедник, кнута, апостол невежества, панегирист татарских нравов, что вы делаете, взгляните себе под ноги, ведь вы стоите над бездной, или вы больны, и вам чуть лечиться, и сказать поймы. И это. Но не будем забывать и так, что там точнейшие мысли о русского духа, о коррупции, да, о том, что дрянь и тряпка стал теперь всяк человек, о том, что повального воровства начнется. Там мысли есть великие. И поэтому, как вам сказать, вот заблуждение Гоголя интереснее, чем достаточно пошлая правота оппонента. Я не имею в виду Белинского, совершенно Белинский так уж тяжко грешен перед Гоголем. Я считаю, что и Гоголю, и выбор-то, это замечательно. Элементы, замечательные эпизоды истории русского духа. И то, и другое представляется очень принципиальным и важным. И здесь вступил замечательный, на мой взгляд, вопрос. Я, как вы знаете, перемешиваю сейчас вопросы форумные и почтовые, как мне просто удобнее. С почтой очень интересный вопрос о том, нет ли вот проблемы главной русского духа в том, что мы живем в некрасивой обстановке, что среди хрущоб, среди брежневских спальных районов практически невозможно сохранить красоту души. Знаете, я не могу с этим согласиться. Я понимаю, что я сейчас вот навлекаю на себя очередные упреки в совковости безнадежной. Наверное, это так. Но я очень люблю эти спальные районы. В этих спальных районах, в их пайковых пирах, в этих липах и кленах, в простынях, во дворах и так далее. Это, ну, это мир моего детства. И если бы я попал в рай, то не знаю, какой другой рай они бы выдумали. Мне очень нравится... Ну, я не могу сказать, что мне нравятся хрущевки, потому что жизнь в хрущевках была довольно-таки невыносима. Блочные эти здания советские, они любви не вызывают. Но московские спальные районы – это все-таки мир моего детства, и не такой уж это был мир уродливый. Понимаете, ведь тут вот в чем штука. Вот я попробую сформулировать. Ведь мы любим не то, что эстетически прекрасно, а мы любим то, среди чего мы, к сожалению, возросли. Поэтому мне так понятна нежность к коммуналкам. Вот тут давеча к матери моей неожиданно совершенно пришел в гости человек, с которым они в коммуналке росли. И меня поражает нежность их, так сказать, общих воспоминаний на эту тему. Это, конечно, была адская жизнь. Но для них она вот, ну, что поделать, нам нечего любить, кроме своей биографии, да, там, кроме своего детства. Поэтому, по всей вероятности, это и будет нашим таким, нашим золотым культурным фондом. Очень многие спрашивают, три, по крайней мере, вопроса таких пришло на почту, насчет того, что вот я сейчас в Штатах, и что будет с Трампом. Я, как вы понимаете, не эксперт в этой области, и в литературе я понимаю больше. Главные вопросы связаны с тем, в какой момент его бортанут, и бортанут ли его. Я наблюдаю тенденцию очень странную. Есть вот такая замечательная прослойка людей, очень меня пугающая прослойка, очень для меня, ну болезненная. Она мне представляется очень опасной. Это, понимаете, вот как в армии из самых чмошных первогодок, из самых чмошных слонов, условно говоря, получаются самые лютые деды. Так вот, люди, которых, казалось бы, советский опыт, российский опыт должен был приучить демократии, там, приучить уважать права меньшинства, так, эти люди, парадоксальным образом, дорвавшись до свободы, становятся страшными адептами сильной руки. И уже сейчас, ну, я думал, что до этого не дойдет, конечно. Мы знаем, что традиционно значительная часть российских эмигрантов голосует именно за республиканцев, и причем, чем эти республиканцы более антисоветские, антирусские настроены, тем это больше нравится. Но я думал, что до Трампа не дойдет. Оказывается, нет. Оказывается, сейчас уже есть люди, которые говорят, ну, а что? Неплохо, нормально. В конце концов, он крушит политкорректность, он убедительно говорит о защите прав значит, большинства. Он, на самом деле, здравый, умный человек, заработал большие деньги. Почему-то вот очень многим кажется, что если человек заработал большие деньги, то это критерий его ума. По этому критерию я круглый идиот. Я не могу с этим согласиться. Я не думаю, что Трамп – это вот та диктатура здравого смысла, о которой мечтают. Если вы помните, очень многие адепты Владимира Путина всю жизнь говорили, да, долго говорили, во всяком случае, и до Беслана, и после, что вот прагматизм, здравый смысл – это прекрасно. Но мне это как раз кажется, что прагматизм сам по себе, он не может заменить убеждение. Более того, это довольно опасная вещь. Человек – это как бы такое вот существо, которому прагматизм противопоказан. Он любит все бессмысленное. Ну вот выдумывает вокруг размножения примитивнейшего целую гигантскую мифологию любви, вокруг выживания гигантскую мифологию культуры, ну и так далее. Так что прагматизм, это мне не кажется достойным человека. И здравый смысл трамповский кажется мне очень относительным. Он, конечно, не клоун. Я думаю, что он ввязался из чистого азарта, потом увидел, что это сейчас востребовано, и постепенно начал думать, о чем черт не шутит. Но я глубоко убежден, что эта вся история как-то прервется. Как-то она в какой-то момент остановится. У меня есть ощущение, что тут можно заиграть. Трамп предсказан абсолютно четко. У Стивена Кинга предсказан он в замечательном романе «Мертвая зона». Там его зовут Грег Стилсон. Помните, когда Грег Стилсон идет и кричит, я пойду на них вот так, да, имея в виду чиновников и бюрократов Белого дома, и обещает всему населению США горячие сосиски, и под этим лозунгом побеждает. Почти побеждает, потому что Джонни Смит сумел ему помешать. Я надеюсь, что американский Джонни Смит, интеллигент, он бессмертен, да, что у него все получится. И Трамп в результате не приведет человечество к заслуженной давней катастрофе. Много вопросов, в которые я совершенно не хочу в эту тему углубляться. Очень много вопросов о том, считаю ли я нужным цензурировать новости, касающиеся теракта на Октябрьском поле. Это сейчас теракт. Или считаю я нужным любой ценой, значит, это давать в эфир. У меня сложные довольно отношения к этой истории. Я, безусловно, как вы понимаете, в полемике Навального и Познера, я думаю, вы можете догадаться, чью сторону я беру. Именно потому, что, ну, как мне представляется, аргумент Навального здесь более рациональный. Хотя, когда оба оппонента переходят на личности, мне это не нравится. Я полагаю, что когда в стране происходят события такого масштаба, об этом надо говорить. Но больше всего, знаете, вот меня что, не скажу убивает, но во всяком случае очень пугает, очень тревожит. Вот на сегодняшний день две в новостях самые обсуждаемые фигуры – это Надежда Савченко, и вот это не антитеррористка она или шизофреничка. Я думаю, что, конечно, душевная болезнь некая здесь имеет место и прослеживается. Просто вот у меня всегда было представление, что если женщина становится главным солдатом и главным террористом, вот как сейчас это происходит, это какой-то страшный сдвиг, какая-то непомерное какое-то смешение ролей. И то, что Савченко оказывается единственным мужчиной, меня, кстати, тут вот тоже спрашивают, как выглядит, по-моему, герой нашего времени. Мне кажется, он выглядит как Илюша Новиков. Честный, достойный адвокат, знаток, мой приятель давний. Тот, чьей дружбы я, в общем, горжусь. Очень хороший человек. Вот он адвокат, который в этом процессе абсурдном олицетворяет тот самый настоящий здравый смысл, не популистский, а, я бы сказал, юридический. Я с большой очень любовью слежу за тем, что он делает. Ну и, соответственно, сама ситуация, сама коллизия, когда Савченко оказывается единственным мужчиной, она, мне кажется, конечно, патологической. И у нее начались уже, конечно, мне кажется, реакции, которые прямо самоубийство. Вот эта сухая голодовка, которую она объявила, это последний аргумент. Вот швырнуть свою жизнь так впасть. Это, по-моему, и то, и другое, хотя это явление абсолютно разного порядка. Одно явление героическое, другое явление женерское и болезненное. Но и то, и другое свидетельствует о том, что женское начало в нашем обществе как-то болезненно и страшно искажено. И вот я когда сейчас, если вы помните, в прошлый раз читал лекцию про Стругацких, про бессильных мира сего, про Бориса Натановича, последний роман, то там как раз вот есть этот образ страшной девочки. Помните, злая девочка, которая уничтожит мир. Это страшное пророчество, потому что то, что вот в литературе многое стало, к сожалению, указывать на приоритет женского начала, это, по-моему, катастрофа. И причем начало не просто там материнского или любящего, или там, я не знаю, природного, это было бы счастьем. Нет, это именно начало воинское, воинствующее. И вот это меня пугает очень сильно, прежде всего потому, что вот в этом образе страшной девочки я угадываю какое-то главное извращение. То, чему надлежит давать и оберегать жизнь, становится главным оружием. Это, вот этого я по-настоящему очень боюсь. Я этого стал бояться, еще начиная с того же. Довольно любопытный вопрос от Андрея пришел на почту, где, значит, спрашивают меня о том, какова будет главная жанровая тенденция в массовой культуре. Вот была эпоха утопии, что будет сейчас. Вы не поверите, но ровно на эту тему я разговаривал с американскими школьниками вчера. Мне встретились с ними. Вы знаете, что ни один учитель профессиональный не может пройти мимо школы, ему интересно туда зайти, посмотреть, что там делается, поговорить со старшеклассниками на его какие-то, в общем, ключевые. Ну и вот я поговорил. Там мы обсудили. Там было три позиции. Все три, вообще дети, конечно, феноменально умны, начиная с 12 лет, там я встречался с ними. И у меня есть ощущение, что вот три позиции имеют наибольшие перспективы. Первая, одна девочка замечательно сказала, что жанр фэнтези действительно умер, но жанр антиутопии возродился, потому что конец света очень близко или, во всяком случае, носится в воздухе. Поэтому военные антиутопии техногенные будут в ближайшее время занимать какие-то позиции доминирующие. Меня это очень пугает, но, наверное, может быть, консюмеристские антиутопии, да, такие хищные вещи века. Это может быть, и меня это, конечно, очень огорчает. Вторая тенденция, которая, мне кажется, скорее позитивная. Один ребенок там замечательно сказал, что продаваемые книги в мире – это поваренные книги. И это книги, которые дают советы, как жить. Постепенное сращение художественной литературы с пикаперской – это, в конце концов, я сам портал ради этого. Это, то есть, чтобы это спародировать, но, тем не менее, такое явление есть. Это очень горько, а вместе с тем очень интересно, потому что это появление советов любовных, да, как-то в 3 дня уйти замуж, условно говоря. Вот это, может быть, будет главным литературным жанром. Появление таких художественных учебных пособий, достаточно талантливых. Это такая перспектива есть. Третий жанр, который мне показался вот самым перспективным, это появление большого количества новых религий. Это высказал ребенок, который мне показался самым. Он сказал, что, по всей видимости, прежние религии скомпрометированы. Отсюда вот массовый религиозный кризис. И ИГИЛ – это явление, конечно, кризиса, потому что это показывает вырождение религиозного сознания, его превращение в какую-то апологию сумрачного зверства. Поэтому, по всей вероятности, мы уже переживали, собственно, этот этап формирования квази-религии, религианства, антропософии, теософии Блаватской, разных попыток так или иначе пересмотреть христианство. Все делалось. Но что действительно очень сильна тоска по какому-то новому духовному опыту. Мне бы не хотелось, чтобы это было, там, скажем, засилием лжеучений, или чтобы это было, как Мандельштам называл, теософию плюшевой какой-то фуфайкой, такой душегрейкой, чтобы это не было имитацией. Но хотелось бы, как ни странно, какой-то все-таки религии нового гуманизма. Я думаю, что до этого рано или поздно дойдет. Я не очень себе представляю, как это будет выглядеть, но я сильно подозреваю, что в ближайшее время мы увидим большой поток литературы о поисках какого-то нового духовного опыта. Я понимаю, что это звучит очень идеалистически и, может быть, прекраснодушно. Но тоску поэтому я чувствую страшную, потому что невозможно все время говорить о стратегии взаимного истребления. Но это ужасно надоедает. Я даже не могу объяснить, почему это так надоедает. Наверное, потому что в этом нет никакого прорыва, нет никакого будущего. А хочется немного вздохнуть. Вот мы все время говорим, да, что если сейчас в России произвести какую-никакую либерализацию, то сразу массово начнется там зверство, откат, все большее воровство. Нет, мне так не кажется. Вот говорят, после революции всегда идет гражданская война. Так я хотел бы возразить, что, по-моему, гражданская война – это сейчас. Это очень горько, но это ситуация холодной гражданской войны и разруха. Или потому, что произошло в Воркуте, это разруха. И эта разруха во многом уже, и она и в умах, и в Калабуховском доме. Поэтому мне кажется, что люди, как казаки у Шолохова, они оставались по работе, по земле, по семье, грубо говоря, по здоровью, по какой-то надежде и по возвращению в нормальный быт. А от взаимной ненависти все уже чрезвычайно устали. Спрашивают меня, естественно, как я отношусь к победе Ди Каприо. Хороший вопрос, тоже многие интересуются этим. Это тот случай, довольно частый, к сожалению, явно более слабая, чем многие предыдущие его роли, она награждается в виде компенсации, да, за всю, за горькую, за жизнь. Мне не нравится «Выживший», я об этом говорил. Ну, не то, что не нравится, это героическая работа, но я не вижу в ней прорыва. Но то, что его наградили, это хорошо и, конечно, забавно довольно, хотя и, по-моему, грубовато шутка Мединского выложена по этому поводу. Но, приятно уже и то, что министр пошутил, что он может не только негодовать по поводу клеветы на русский характер, но может иногда и сострить. У меня есть такое ощущение, что это победа, присужденная по очкам, а не ввиду нокаута. Какого-то, так сказать, эстетического нокаута здесь нет. Вот «Бёрдмен» – это был фильм гораздо, на мой взгляд, гораздо более бесспорный и, если угодно, гораздо более интересный. Что я думаю вот об этом фильме в центре внимания, тоже люди спрашивают, я пока его не видел. Я очень хочу его посмотреть, и мне интересна ситуация. Она, как вы понимаете, действительно сейчас в центре внимания, поэтому мы все в очередной раз спорим, должны ли журналисты показывать то и сё. Но я этого пока не видел. Те отзывы, которые я слышал, они крайне позитивные и наводят на очень хорошие ожидания. Значит, спрашивают меня, что я думаю о романе Сигерса «Сфера». Это роман, который вышел по-русски в прошлом году в переводе Грызуновой. Сигерс такой, фантом. Вышел, спасибо фантому, что он присылает мне регулярно на рецензию свои произведения. Значит, это роман, в котором достаточно недвусмысленно просчитывается намек на Apple Corporation, на айфоны, на новую религию, связанную с айфонами. Это такая антиутопия прозрачного общества, на мой взгляд, более слабая, чем мы, Замятинские, и вторичная. Но поскольку я ненавижу социальные сети, эта книга попала своему мне скорее симпатично. У меня к ней ровно две претензии. Первая касается, к сожалению, перевода. Перевод довольно неуклюжий, довольно квадратный. Может быть, это сознательная стратегия, чтобы сделать чтение несколько более шершавым. Но мне представляется, что там много неудачного, неловкого, неорганичного. Что касается самой книжки, то вот вы будете смеяться, но она затянута. Казалось бы, кто бы говорил, но как вот опасность. Опасность прозрачности, опасность и комфорт Это немножко напоминает гришмовскую фирму, уже теперь классическую. И у меня возникает ощущение, что у автора как бы замах получился больше удара. Слишком много сил потрачено на слишком примитивную мысль. Значит, за сим я, видимо, попробую сейчас аккуратно откланяться на 3 минуты на время новостей, попробую выйти на скайп, если у меня это получится. Если нет, то продолжим по телефону. Оставайтесь, как говорится, с нами.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Я в этом не сомневаюсь и даже в этом убедился лишний раз.
Всегда энергичный и спортивный.
Я гибок. У меня гибкий позвоночник.
В компании обаятельной и остроумной. Умной Ксении Лариной.
Так.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17.08. В эту пятницу после 22 часов в программе «Сканер». Персона недели. Дональд Трамп. Компания недели. Федеральная антимонопольная служба. Ведущая Ольга Бычкова. Соведущий и исполнительный директор группы «Интерфакс» Владимир Герасимов. «Сканер». В пятницу после 10 вечера.
Мы успели. Гости к Богу. Не бывает опозданий.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
После часа ночи. Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Мы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли.
В эту пятницу утренний разворот после 9 утра ведут Антон Орех и Ирина Воробьева. Утренний разворот в эту пятницу после 9 утра.
Кому, как и когда говорить с ребенком о смерти? Как объяснить, что случилось с попугайчиком? Куда уходят бабушки и дедушки? Куда пропадают люди? Тема табу или вопрос для обстоятельного разговора с ребенком? Выясняем в программе «Бэби Бум» в эту пятницу после 11 утра.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту пятницу гость программы «Персонально ваш» музыкант Андрей Макаревич после 15 часов.
В эту пятницу после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет политик Владимир Рыжков, ведущая Оксана Пашина. «Особое мнение» в пятницу после 7 вечера.
В пятницу в программе 2016 обсуждаем тему «Кому выгодна реабилитация сталинизма?». Наш гость – писатель Владимир Войнович. 2016 в пятницу после 8 вечера.
В эту пятницу после 22 часов в программе «Сканер». Персона недели – Дональд Трамп. Компания недели – Федеральная антимонопольная служба. Ведущая – Ольга Бычкова. Соведущий и исполнительный директор группы «Интерфакс» Владимир Герасимов. «Сканер». В пятницу после 10 вечера.
Алло. Алло, алло. Можем, да? Да, здрасте. Если я правильно понял, мы продолжаем разговаривать. Приходится говорить по-прежнему по телефону, потому что по скайпу нам никак не удается соединиться. Но чудо уже и то, что мы разговариваем хотя бы так. Потому что сейчас я уже, наконец, слава богу, добрался до стационарного компьютера. Но все равно мы так друг от друга далеко. А вот разговор наш, вопреки всем препятствиям, идет. Поэтому еще раз я всех полуночников приветствую. Дмитрий Львович, с чем связан ваш оптимизм относительно светлого послезавтра? Ведь 86% никуда не денутся, не прозреют, не поумнеют и не подобреют. Станислав. Станислав, да я столько раз уже на эту тему говорил, что мне даже как-то стыдно повторяться. Но раз повторяется вопрос, приходится говорить. Нету никакого абсолютно вот этого 86% большинства. Есть огромная инертная масса, которая наблюдает. Иногда в критические моменты истории она вовлекается и начинает иметь собственное мнение. Сейчас она его не имеет. Это инертность, это наблюдение. Я не думаю, что это люди зомбированные, злобные, желающие ужасного. Ужасного желают 5%, а прекрасного 10%. А остальные 85%, как уже было сказано, они наблюдают и ждут, как, чью сторону взять. Вот и все. Андрею Миронову скоро исполняет 75 лет. Он сокрушался, что вынужден играть обаятельных проходимцев. По-настоящему любил только роли в фильмах «Фантазии Фарятьева», «Сказка странства» и «Мой друг Иван Лапшин». Нравились ли вам герои Миронова из фильма? Во-первых, любил он больше всего роль маркиза в фильме «Достояние республики». Хорошо помню, как он об этом говорил, к этому интервью журналу «Пианист». И действительно, маркиз – это такой компромисс между героем и обаятельным негодяем. Очаровательный человек, которого он очень убедительно сыграл. «Фантазии Фарятьева» ему как раз не очень нравились, потому что пришлось играть юродивого. А юродивый – это не его герой. Зато ему очень нравилась действительно роль в «Иване Лапшине», потому что это была попытка совершенно нового типажа, и сцена, когда он пытается застрелиться, там, и рвет его, она оказалась ему просто самой мучительной и самой сильной из всего им сыгранного. Конечно, я думаю, что Миронов рожден был играть интеллигента, сопротивляющегося пошлости, интеллигента, сопротивляющегося вот этому диктату всемирного свинства. Но такой роли ему не предложили. Отчасти он это сыграл с Сугаров, конечно. А расскажите про Михаила Успенского, был ли он провинциалом, и почему и зачем в этом веке появился жихарь его история. Значит, Успенский сам когда-то на мой вопрос о том, вот, в чем он видит главное обаяние Евгения Лукина, сказал вот в прелестной провинциальности. Но под провинциальностью он имел в виду, конечно, не старосортность, а имел он в виду внимание к потайной внутренней жизни России, которая все-таки в провинции проистекает. Действительно, Лукин замечательный летопись. В какой степени провинциален был сам Успенский, я сказать не возьмусь в этом же, опять-таки, смысле. Он, конечно, эту внутреннюю жизнь русской души, не столичную, знал очень хорошо. Но провинциален, по большому счету, он не был, потому что он писал о той реальности, которой нет. Он писал не о Красноярске, в котором всю жизнь прожил. Он писал о прекрасном, таком мистическом, внутреннем русском пространстве. О пространстве собственной души. И жихарь, и колобок – это все автопортреты. Поэтому, конечно, Успенский – это сказочник в чистом виде. Это явление совсем другое. Как вы относитесь к стихиру? Это явление или патология поэтической отечественной ментальности? Значит, это патология, это не может являться. Патологии такой распространенной не бывает. Тут уже возникает вопрос, а что есть норма в таком случае? Но, конечно, патологично одно. Вот у меня нет этому объяснения. Если у вас есть, предложите. Хотя нет, вру, у меня есть объяснение, сейчас я его вам расскажу. Значит, для меня до сих пор абсолютная загадка, почему занятие литературой в России до сих пор так фантастически престижно. Мы живем во времена, когда литература, казалось бы, из мира уже ушла, когда ее вытеснили абсолютно визуальное искусство, когда вытеснили ее компьютерные игры, когда самая распространенная тенденция там это читать в Hunger Games и тут же в них играть. То есть другие жанры появились. А в России до сих пор самое престижное дело – писать стихи. Ответ на этот вопрос может дать старое стихотворение Кирилла Ковальджи, очень хорошего поэта, у которого было сказано, там, «После моей смерти переставят мою мебель, разберут мои вещи, раздадут мои костюмы». И заканчивается этот верлибр словами. И только слова, которые я расставил в известном порядке, останутся в том же порядке. Видимо, в России прочно это только вот порядок слов. Потому что все остальное можно отобрать. Поэтому занятия литературой остаются не только самым престижным занятием в России, но я бы сказал, единственным занятием в России. Кто бы чем бы ни занимался, иметь свою книгу, иметь свои стихи так же необходимо, как иметь свою визитную карточку. Это очень интересно. Кому на Руси жить хорошо? Хороший риторический вопрос. Если говорить совсем серьезно, если на шуточный риторический вопрос отвечать серьезно, то хорошо в России только человеку, у которого есть свое дело и который умеет его делать. Такой человек незаменим. Такому человеку как бы, но у него есть прибежище. Да? Компетентность, профессия – последнее прибежище. Профессионализм – это последний островок совести, ответственности. Это хорошо, но научи жить профессионалу. Людям, без которых невозможно. Без всех остальных возможно, и они легко тасуются. Даже Сталин некоторых военачальников все-таки выпускал, когда у них появлялась острая нужда. Как вы, да, почему вы считаете, что протокол сионских мудрецов это выдуманное произведение, а не перевод текста, найденного Нилусом? Какие основания не верить Нилусу, ведь он не писатель? Олег, основания очень просты. Протокол сионских мудрецов это многожды изученный, подробно исследованный текст. Известно, что это плагиат из трактата про Толейрана «На том свете» и его разговоры с дьяволом. Забыл сейчас автора, потом посмотрю. Трактата французского политического журналиста 1856, дай бог памяти, год. Есть подробные исследования Бурцева, который, Владимир Бурцев, знаменитого русского разоблачителя, журналиста-расследователя, сыщика, который раскрыл Азефу когда-то в свое время. Подробные исследования о том, как охранка изготовила протокол сионских мудрецов и что это вообще с фальшивка. Это не вопрос мнения, сомнения, доверия, недоверия. Это вопрос знания научного. И в этом смысле все давно известно. К сожалению, нечем мне вас обрадовать. Прочитал первый том дневников Чуковского. Впечатление странное, словно человек без свойств, снимает следки с того, что он увидел, материал бесценный, но не хватает личности автора. Значит, с Чуковским вот какая была история. Я думаю, что из всех воспоминаний о Чуковском, когда-либо напечатанных, самые зрелые, неожиданные и самые умные, а он вообще был человек очень прозорливый, этот автор, это тексты Евгения Ивановича Шварца, которые, его записи о Чуковском, которые объединены в очерк «Белый волк», объединены уже по смерти его, потому что сам он это писал просто как мемуары, как в свою записную книжку. Значит, он понял трагедию Чуковского. В чем эта трагедия заключалась? Я отчасти считала, что это человек без слов, но я могу отчасти и к себе, наверное, это так нагло применить. Чуковского действительно в мире ничего, кроме литературы, не интересовало. И это была его религия. И он даже, я больше скажу, он даже уже в 20 лет, когда он еще вместе с Жаботинским работал в Одесской газетчине, подёнщине, он тогда выдумал теорию, которую тогда же я писал. Сводит она к тому, что человеку удается, я об этом уже сейчас говорил, только непрагматические задачи. Человеку удается только то, что не имеет прямого грубого смысла. Вот сам он формулировал это в старости очень изящно. Пишите бескорыстно, за это больше платят. Вот так и здесь. Чем меньше у вас корысти, тем больше шансов, что вы достигнете определенного успеха. Его интересовало только бесполезное. Искусство его. Он был чистый эстет, поэтому так любил Уайльда, Уитмена. Он наслаждался по-настоящему только общением с людьми, которые были этой же болезнью заражены. Остальные люди его мало интересовали. Он поэтому и прожил почти 90 лет, что он умудрялся от чудовищных обстоятельств своей жизни отвлекаться, вот прятаться искусством. Обстоятельства были действительно чудовищные. Смерть Мурочки, любимой дочери, постоянные ссылки и аресты старшей дочери Лиды, безумие жены, назовем вещи своими именами там. Марья Борисовна просто впала под старость лет в тяжелую душевную болезнь. Постоянные критические проработки. Я не говорю об угрозе ареста, но его просто смешивали с грязью. Его травили, и Крупская травила, и формалисты травили не в последнюю очередь. Шкловский там ему всяческие палки вставлял в колеса. Любил его только Тынянов. То есть, страшная жизнь, каторжная, посвященная труду невероятному, но он этой каторжной жизнью, этим каторжным трудом, он заслонялся от опасности куда более грозных. Ну хорошо, вот у вас возникло ощущение, что он как бы не жил, действительно. А жить-то стоит ли вообще? Мне кажется, человек должен заниматься работой, должен заниматься искусством, а жить, то есть возиться с грязью быта, а стоит ли это делать? Когда-то Лидия Корнеевна, я сложно к ней отношусь, но не могу ею не восхищаться, пришел как писателем. Когда-то Лидия Корнеевна, действительно писатель абсолютно герценовской силы, она написала там кому-то в письме: «Вы упрекаете меня в том, что я не люблю жизнь». чуть ли не Давиду Самойлову она это пишет. Нет, там кому-то еще. Нет, жизнь я действительно не люблю. Потому что любить жизнь – это все равно, что любить толстый ватный зад кучера. Даже, вот что это за жизнелюбие? Румяное бабище, румяное и дебелое, как это называл Сологуб. А что, собственно, любить-то? Я вот очень не понимаю этих людей, которые предпочитают жизнь литературе. Литература, там, по крайней мере, понятно, кто прав, кто виноват. Там есть какие-то закономерности, там есть добро, зло, критерии качества, критерии профессионализма. А, простите меня, в жизни, как правило, побеждают наиболее противные или наиболее живучие. Поэтому Чуковский все делал правильно. Ваше мнение о режиссерских работах Рената Литвин?
Как же это так? Я вообще очень люблю Ренату Литвин. Мое отношение к ней, оно претерпело значительные перемены, но я ее люблю. Ее режиссерские работы мне по большей части кажутся беспомощными, но это прекрасная беспомощность. Это беспомощность человека, который не претендует на ремесленность, на умелость, но какие-то штуки ловит очень точно. Знаете, что мне нравится вот Литвиновой тоже? Вот ее бескорыстие. Она немножко ахматовская такая фигура. Вот я такая, какая есть. Какая есть, желаю вам другую. Я такая, какая есть. Или терпите меня такой, или мне ничего от вас не надо. Я, в общем, ничего, ни на что не рассчитываю. Ну, такое прекрасное бескорыстие, которое вот иногда бывает в манерных женщинах, но в ее манерности очень много мужества. Поэтому я скорее за нее. Да? В романе «Оправдание» запомнился образ сержанта, взгляд которого жесток сразу жестокости. Спасибо. Видел сам такие глаза в казарме. Как лечить эту болезнь? Ну, если бы я знал, как лечить эту болезнь, уже бы я, наверное, решил бы главную проблему человечества. Есть намеки, как мне кажется, в романе «Трудно быть Богом» и в романе, ну, в фильме Германа. Как может Румата спасти Арканар? Можно ли вообще спасти Арканар, да? И есть ли у Спрута сердце? Единственное, что можно сделать для этих людей, это погибнуть у них на глазах. И ничем больше их не проймешь. Во всяком случае, понимаете, я могу вас утешить одним. Как мне кажется, жестокость ради жестокости нравится очень небольшому проценту, очень небольшому количеству. А большинство людей все-таки по природе свои здоровы. Иначе это вот жестокость – это душевная болезнь. Я совершенно с этим солидарен. Поэтому и потом еще вот что хорошо. Понимаете, мерзавцы, они с большим трудом солидаризируются. А люди созидательного плана, люди творческие, они, как правило, легко находят общий язык. Встретились, познакомились, начали вместе работать. А вот люди примитивно злобные, они, как правило, больше заинтересованы во взаимном истреблении. И это очень не случайно. Поэтому зло до сих пор еще не объединилось. Поэтому оно не может победить. Понимаете, они никак не могут договориться, кто из них хуже. Действительно ли Стрельников вдохновлен Маяковским? Какова основная черта их объединяющих? Ну, имеется в виду Антипов, Паша Антипов, Стрельников, это его псевдоним, из «Доктора Живаго». Там довольно ясно написано, какая основная черта их объединяющих. Это жесткость, максимализм, отсутствие милосердия. И Маяковский, правда, был немилосерден, прежде всего, относительно себя, к себе. Такая достаточно самурайская была у него этика. Ничего не поделаешь, да. Это такая бескомпромиссность радикальная, некоторая упертость, такая, может быть, Дон Кихотская в какой-то степени, даже благородная, но приводящая в пределе к очень большой жестокости и нравственной неразборчивости. Поэтому, да, это общая черта, конечно. Вот Александр Табаков. Этого я ждал, этого вопроса. Дмитрий, здравствуйте. В прошлом эфире вы заявили о намерении прочесть заблудшим атеистам лекцию о бессмертии. Нет. Заблудшим атеистам я никакой лекции не собирался. Они не заблудшие, они так думают, это их право. А если не кривить душой, что вам доподлинно известно о нейрофизиологии и процессе ранения? Ничего абсолютно. Саша, наслаждайтесь. Я не собираюсь говорить о нейрофизиологии, это не моя профессия. А для ознакомления с ортодоксальной позицией о бессмертии души смотри первоисточник. Сомневаюсь, что вы подробно изучали Бардот Хёдол, раз будучи христианином, огульно смешиваете две в корне противоречащих друг другу культуры, тибетское вероучение о реинкарнации и христианскую теорию о Боге процессе. Саша, это вы их смешиваете. Когда я говорю о реинкарнации, я же предлагал этот термин трактовать как метафору. Я говорю о том, что в российской циклической истории в одни и те же моменты появляются одни и те же ролевые ниши. Это можно называть инкарнацией, а можно называть это просто одним и тем же ролевым каким-то началом, одними и теми же ролевыми нишами, которые втягивают человека и требуют от него матричного поведения. Никакого отношения к переселению души это не имеет. Интересуюсь, на каком эмпирическом фундаменте базируется ваша уверенность, что пассива Скоттера распространение уже сегодня. Саша, я очень рад, что вы заботитесь о моей душе, из того же вам желаю применительно к себе, но одно вам могу сказать точно. На эмпирическом фундаменте это базируется безусловно. Я чувствую, что я больше, чем мое конкретное «я». Но есть у меня, понимаете, способность поступать вопреки собственным интересам, есть способность писать стихи, которая сама по себе свидетельствует каким-то образом о божественном творческом начале, которое в мире разлито. Но это эмпирическая уверенность. Да? Если вам хочется думать, и тоже вы происходите при этом из эмпирического опыта, что душа смертна, я не могу у вас отнять вашего отчаяния. Да? Главное не терять отчаяние, говорю. Оставайтесь на этой позиции, ради бога. Ну просто почему вам непременно надо, чтобы все человечество разуверилось во всем хорошем? Это было бы неправильно. Довелось ли вам посмотреть документальную ленту «Борис Добродеев на ветрах истории»? К сожалению, не довелось. Как вам нравится цикл передачи Игоря Волгина «Игра в бисер»? Я вообще очень люблю все, что делает Игорь Волгин. Стихи его мне нравятся, особенно стихи 70-х годов. Они многочисленные, но очень сильные. Мне нравятся его книги о Достоевском. Мне нравится его программа «Игра в бисер», потому что это один из немногих таких глотков свободы и ума на современном телевидении. Вот очень хороший вопрос. История дает богатый материал литературе, но не всегда литература остается на уровне. Например, личность Петра Первого. Неистовый романов часто изображается картонным мифологическим великаном. Кто из писателей лучше справился с изображением императора? Возможно, для адекватного его портрета. Мне кажется, что лучше всех справился Тынянов в «Восковой персоне». Там есть картина смерти Петра потрясающей силы. Я люблю очень эту книгу вообще. И вот примером критической слепоты и обидчивости Ходосевича, которого ни черта в ней не было, мне представляется его скептический и прямо оскорбительный отзыв о «Восковой персоне». Написать, что это игра слов, стилистическое упражнение, мог только человек, который вообще не понял, про что эта вещь написана. А ведь образ Петра, умирающего Петра, которому некому оставить страну, это ситуация русских 30-х годов один в один. Мне кажется, что у Гринштейна где-то убийца получился очень хороший Петр, очень похожий, и подчеркнутая нейтральность его интонации в некоторых сценах, она гениально совершенно выпущена была в спектакле «Фоменко». И Петр, ледяной Петр, вымороженный изнутри, я имею в виду спектакль «Государь ты наш батюшка». Что касается Алексея Толстого, Алексей Толстой был хороший обаятельный билетрист, во всяком случае в 30-е годы. Он вылепил обаятельного персонажа, народолюбца, который ничего общего с реальным Петром не имел. Ни в фильме, где его замечательно сыграл Симонов, помните фильм Петрова 38-го года, ни в романе. Это тот Петр, которого хотелось Толстому, который годился Сталину. Это была попытка подсунуть Сталину такую идеологему, но потом, как правильно писал Пастернак, стиль вампир востребовал Ивана, а не Петра. В рассказе «День Петра» гораздо больше. Это ранний рассказ, по-моему, 24-го года. Там Петр более похож на себя и более страшен. Если вы читали книги Елены Катишонок «Жили-были старик со старухой против часовой стрелки», хотел бы услышать вашу оценку. Знаете, когда-то я прочел очень точную рецензию на книгу одного известного советского прозаика, мастера городской прозы, не буду называть имен, там было написано, прочитав первую страницу, я понял, что автор умеет писать. Прочитав остальные 600 страниц, я к этому пониманию ничего не добавил. Боюсь, что это можно сказать и о прозе Елены Катишонок, у которой есть безусловный нарративный талант, но, по-моему, она вот как-то по темпераменту несколько не дотягивает до художественного. Хотя же «Жили-были старик со старухой» — это хороший произведение. Могли бы вы рассказать об истоках американской литературы XIX века в лице таких авторов, как Генри Торо, Уолт Уитмен, Натаниэль Гаторн, Ральф Эмерсон и так далее? Большое спасибо за ответ. Значит, дорогой Гонза, это все авторы, которых вы перечислили, они, как правило, огульно подверстываются понятию там, американского романтизма. Туда же подверстывается и Мелвилл, туда же подверстывается и Эмили Диккенсон. Во всяком случае, в хрестоматиях они объединяются по этому параметру. Но, в принципе, их перечислять через запятую совершенно невозможно. Это люди разные.
Объединяет их одно. Некоторый культ природности, который есть и у Тора, и у Уитмена. Культ душевного здоровья, здорового человека, свободы, простора, пространства. Ну и, в общем, того, что нам дано. Вот нам дано от Бога очень много. Да? Нам дана замечательная, дано замечательное пространство, дана замечательная страна, дана свобода, которую мы выбрали. Но вот это такое самовосхищение некоторое и восхищение мощью той земли, на которой они живут. Но я сейчас скажу, наверное, вот это тонкая и трудно формулируемая вещь. У меня всего 2 минуты остается на то, чтобы сформулировать, но я попробую. Знаете, когда-то Бродский очень хорошо сказал, ключевое слово в разговоре об Америке – много. И действительно, всего очень много. Но это количество, обещанное, да, и данное уже, оно что-то сейчас, как мне кажется, в течение 20 века, оно не перешло в новое качество. И поэтому депрессии, запои многих американских прозаиков, а депрессия – это профессиональная болезнь американского писателя, там в диапазоне от Стайрона до Капуты, от Хемингуэя до Фолкнера, запои, как правило, да, алкоголизм, творческое молчание, уход из литературы, кризисы, срывы, они как раз и связаны с тем, что это количество, оно не перешло в качественный скачок. Мне это стало особенно наглядно на примере Фрэнзена. Вот я прочел его уже 3-й роман. Я прочел «Поправки», это был гениальный «Corrections», да? Прочел «Freedom», это было похуже. Прочел «Purity», это неплохо, но это уже обыкновенно. Нет рывка, нет скачка. И вот на этом фоне, только не подумайте, что я впадаю там в великодержавный шовинизм, на этом фоне русская литература 20 века, может быть, за счет гораздо больших катаклизмов, она превратилась, она прыгнула. 20-летние люди написали эту литературу. Бабель написал «Канармию», «Одесские рассказы», «Артем Веселый», там, «Россию кровью мутую», «Пельняк», «Голый год», «Леонов», «Вора». Неплохую очень вещь, сколько бы ее ни ругали. Шолохов написал «Тихий Дон» или не Шолохов, но явно молодой человек. Другой старик, да? В общем, вот в России эта качественная эволюция происходила несколько раз. Она произошла в 20-е годы, она произошла в 60-е. Такие явления, как там Акуджава, Стругацкий, Трифонов, это тоже прыжок. Вот в американской литературе мне не хватает именно того рывка. Она свой рывок сделала в 19 веке, а в 20-м она до него не дотянула. Это очень горько говорить. Но после ничего сравнимого с такими фигурами, как Мел, вот, до сих пор американская литература не вышагнула из «Моби Дика». Вот как был написан великий американский роман «Моби Дик». И вот «Пинчиновская радуга гравитации» – это просто «Моби Дик номер 2», который следует всем его законам. Он сложнее, но он больше. Он, ну, знаете, это как голливудский фильм, в который вложено очень много денег. И он стал очень сложным, но лучше он от этого не стал. Я понимаю, что говорю ужасные вещи. Надеюсь, что мои американские друзья меня не слышат, а мы вернемся через 3 минуты. Продолжаем разговор. Спасибо всем большое. Простите еще раз, что, может быть, не очень хорошо слышно, но зато, ну, кроме как по телефону, нет у меня никакого шанса с вами связаться. Но даже не видя друг друга, мы друг друга прекрасно слышим и чувствуем. Начинаю отвечать на вопросы, приходящие по почте. Вопрос Кости Каверина. Привет, Костя. Значит, что я понимаю под пошлостью в литературе? Костя, это на самом деле я высказывался много раз тоже на эту тему, и мне стыдно повторяться, но а что делать, ребята, я ничего нового не придумал. Да? Как сказано у Маяковского, больше я, может быть, ничего не придумаю. Пошлость – это несоответствие между говорящим и говоримым. Это желание угодить чужому представлению. Это любая деятельность, направленная на формирование мнения о себе, а не на удовлетворение, собственно, каких-то потребностей. Ну, понимаете, можно быть фашистом, мерзавцем, но при этом не пошляком. Вот это искренний мерзавец, он хочет быть мерзавцем, ему даже это нравится. А можно быть пошляком, играющим в мерзость, тишайшим человеком, которому хочется себя спозиционировать как зверя, таким комнатным стратегом. Вот Горький был очень чуток, вообще говоря, к пошлости чужой. Собственно, он часто не замечал. У него есть абсолютно пошляческие высказывания и пошляческие тексты. Но, тем не менее, ну, он вообще очень много делал для репутации, для формирования чужого мнения о себе. Это плохо, но ничего не поделаешь. Но вот он писал о Сологубе. Все время у него демонические какие-то были стихи, садические мотивы, а сам он имел внешность тишайшего учителя, ну, он и был учителем, как мы помним, больше всего любил мармелад, и когда забрасывал его себе в рот, то подпрыгивал от удовольствия. И знаете, после этого уже всякие демонические мотивы Сологуба как-то перестают воспринимать всерьез. Хотя Сологуб был большой писатель, и меньше, а может быть и побольше Горького. Вот именно несоответствие между внутренним побудительным мотивом и самовыражением, это вот и есть пошлость. Когда вы хотите произвести впечатление, а не решить внутренний вопрос. Каково ваше впечатление от романов Стивена Бакстера «Проксима» и Питера Уотса «Ложная слепота»? Питера Уотса я читал роман, и согласен с мнением Лазарчука и Успенского, что такое мог бы написать обкурившийся лем. А «Проксиму» не читал, к сожалению. Мне вообще нравится американская фантастика в последнее время, нравится своей именно усложненностью. Но качественного рывка я там не вижу. По-моему, качественный рывок был сделан Кларком и Брэдбери. И Азимовым. После этого, все, что было после этого, оно, к сожалению, не дотягивает до уровня, до масштаба. Да и вообще все, что было после 60-х годов фантастики, было по большому счету выработкой уже открытых месторождений. Как по-вашему, почему по вопросам экономики и политики оказываются не профильные эксперты, а писатели, публицисты, режиссеры, люди с живым, подвижным и зачастую воспаленным воображением? Сандра, я, Сандра Токарев, я вам с удовольствием отвечу, Сандра. Дело в том, что вопросы политики и права, они интересны не только экспертам. Это такая область, которая волнует всех. А писателю политика и право особенно важны, потому что писателю нужна свобода, гарантии. Вот помните, у Пушкина сказано, но если ты затеял и язвил, пугливое его воображение. У писателя пугливое воображение, да, воспаленное. Вы правильно говорите. Но именно благодаря этому воспаленному воображению он умудряется какие-то тенденции почувствовать заранее. Вот самое воспаленное воображение было у Мандельштама. Но именно благодаря этому он умудрился почувствовать трагедию 30-х годов раньше всех. Никто еще не понял, а он уже написал вот это «Мы правим свою китайщину, страх стучит на пьющих машинках». Ну, вот эта цитата из 4-й, по-моему, или 5-й главки 4-й прозы. Совершенно точная. Вот этот страх. Бей. Приказчик обвесил, убей его там. Машинистка ошиблась, убей ее. Жми, нажимай, дави. Вот он это почувствовал. Воображение у писателя должно быть воспаленным, чтобы он раньше других успел испугаться. Знакома ли вам книга Мишеля Монтэня «Опыты»? Что вы можете сказать по поводу этого произведения? Знакома. Но, понимаете, почему-то я никогда, вот страшно сказать, никогда не черпал в этой книге мыслей мне близких и может быть, что-то в монтеньевской интонации меня настораживало. Понимаете, вот исповедь блаженного Августина, она мне всегда была очень близка. Я много оттуда брал для себя. Из 9-й книги в особенности. А Монтень почему-то с моей душой не перекликается. Наверное, это потому, что блаженный Августин собой недоволен все время. А Монтень считает себя человеком довольно правильным. Ну, то есть он менее рефлексивен, он более морален. Даже вот рискну сказать, более морален, чем блаженный Августин. Субъективно, мне так кажется, по интонации. На самом деле, может быть, я просто не то читал. Хотелось бы услышать лекцию об Уильяме Голдинге. Мне бы тоже хотелось. Но, видите, Голдинг – это писатель того класса, нобелевский лауреат и, конечно, великий сказочник. Писатель того класса, к лекции, о котором надо сильно готовиться, здорово готовиться. Это нельзя ограничиться повелителем мух. Это надо брать и тетралогию, это надо брать, конечно, и Хапугу Мартина, и в огромной степени наследников, в гениальном, на мой взгляд, кинковском переводе. Многие люди, которых я знал и любил, называли наследников самым сложным философским текстом в прозе 20 века, более сложным, чем Пруст. Вот это, ну, потому что имитация пещерного сознания там очень интересная. Надо подготовиться. Ну, спасибо. Не так давно в передаче «Своими глазами» Максим Шевченко с пеной у рта доказывал, что отрезать голову человеку гораздо гуманнее, чем верстать. Не думаю, что он такое доказывал. Думаю, что вы здесь что-то как-то воспроизводите в своем в исполнении. Прошу вас дать морально-этическую оценку высказанным Шевченко. Знаете, в чем дело? Мне трудно очень давать морально-этические оценки высказываниям моих друзей. А Шевченко долгое время был, я не скажу моим другом, но товарищем, приятелем. И понимаете, вот Максим Шевченко, Максим Леонардович, да, он мне по одному ровно параметру интересен и симпатичен. Он действительно так думает. Вот как он, в нем нет пошлости, он абсолютно искренне думает и говорит то, что думает. И он поэт такой, утопист, мечтатель, радикал. Конечно, многие его убеждения и многие его контакты, и его среда меня отвращают чрезвычайно сильно. Но я верю в то, что он подставляется добровольно во многих отношениях. И хотя бы за эту наглядность его можно уважать. Вот. Фильм Луи Малила «Комп Люсьен» по сценарию Модиано построен на парадоксе. Юный герой без тени сомнений выбирает карьеру карателя. Что хотели сказать авторы? Ведь сознание Люсьена совершенно нет. Ну вот они это и хотели сказать. Я, кстати, до сих пор не знаю, как правильно ставить ударение, Модиано или Модиано, но из всего, что сделал этот нобелевский лауреат, да, включая даже, в общем, недурной роман «Улицу темных лавок», мне больше всего нравится сценарий «Ла Комба Люсьен». Основанный, кстати, да, как говорится, основанный на фактах и изложенный в двух актах. Это о том, что невинное сознание, оно для фашизма уязвимее всего, и невинные люди становятся карателями. Вот это эволюция простого человека, конформиста, а потом в карателя, она в «Лакомбелюсине» показывает. Я посмотрел когда-то картину, а это, в общем, классическое кино. Что вы думаете о творчестве Гаспара Ноэ? Я не люблю Гаспара Ноэ, мне очень стыдно. Я не люблю «Необратимость», которая сделана талантливо, но она явно, знаете, это как Рисало у Пазолини, да, «120 дней Содома». Это человек удовлетворяет личные порочные страсти за счет антифашизма, за счет правильных, как ему кажется, идей. Ну, это жестокое, конечно, кино, оно мне очень не нравится. И совсем не понравилась мне «Любовь в 3D», потому что это удовлетворение своих страстей в лучшем случае визионерских, в худшем, простите меня, просто садических. Сцена, когда Винсану Касселю ломают руку, или когда там героиню Моники Белуччи 9 минут насилуют в подземном переходе, они не делают читателя и слушателя, и зрителя, они не делают его ни моральнее, ни... Знаете, вот среди людей, одержимых жестокостью в кинематографе, людей, которые действительно хотят сделать зрителя соучастником, серьезен, по-моему, один человек – это Ханеке. Вот когда Ханеке снимает, например, «Скрытая» или особенно там «Жестокие игры», «Белая лента», другой жанр. Ну вот, давай возьмем «Жестокие игры». Или как он там называется, точно я сейчас не знаю. Ну где вот двое мальчиков там убивают семью. Я вижу, что он мучается. Я вижу, что он не получает удовольствия от происходящего. Он тычет меня вот носом, он говорит вот «Смотри, смотри, не отводи глаз, но ты обязан это видеть, ты обязан в этом жить». Мне кажется, что Ханеке мучается это снимая, а Гаспар Ноэ любуется это снимая. И его стилистические упражнения не представляются мне как бы, ну, столь ценными, чтобы стоило ставить такие этические эксперименты. Ну, не нравится, ничего не поделаешь. Избранный вами формат общения со слушателями, вопрос-ответ, стал меня несколько тяготить. Я из тех, кто... Может быть, стоит продлить время ваших лекций или развернутых комментариев. Понимаете, вот Аня, это Анна Пурна. Я бы с удовольствием бы делал это как сплошные лекции. Но я могу существовать только в режиме диалога. И без ваших вопросов мне неинтересно. Я слишком много читаю лекций в обычное время, в институте, там, да, или... в прямой речи. Здесь мне хочется поотвечать. Мне нравится энергия этого общения. Про Дэйва Эггерса сказал, я перепутал, кажется, немного его фамилию, но нет, Эггерс, да, Эггерс. Вот про Роман де Шерто. В свое время, после неудач в ракетно-космической отрасли, вы разразились укоризнами. У вас ракеты не летают. Следом последовали досадные неудачи у американцев. А вы на это не откликнулись. На днях американская ракета опять не взлетела, а наш корабль благополучно вернулся. А вы молчок. Неужели ждете нашей неудачи? Нет, я не жду нашей неудачи. Если бы я был американским поэтом, я бы реагировал на американские проблемы. Меня волнуют проблемы русские. Про американцев пусть пишут американцы.
Если американцы сделают что-то, и они делают, и я на это отзываюсь периодически, что оскорбит мои нравственные чувства, ну вот вы же слышали, как я сейчас резко, жестко, бескомпромиссно высказывался о Трампе. Я бы даже сказал, просто бесстрашно высказывался. При этом нахожусь сейчас в Америке. Так что не волнуйтесь, американские проблемы меня тоже занимают. Когда у них плохо, я об этом говорю. Но почему-то меня в Америке за это не объявляют. Ни врагом, ни пятой колонной, и не отыскивают в моих мотивациях мидовских печений. И они вообще, по-моему, не очень отвечают на это, не очень обращают на это внимание. В свое время вы назвали Игоря Стрелкова самым достойным гражданином России в 21 веке. Не склонны ли вы идеализировать людей? Нет, ничего подобного я не говорил. Я говорил, что Игорь Стрелков – это единственный перспективный политик на тот момент. Сейчас, мне кажется, он отчасти растерял эту перспективность, потому что сделал несколько вещей, которые подорвали его популярность. Да и она объективно была подорвана ходом вещей, ходом эволюции самого проекта «Новороссия». Меня, кстати, просят не употреблять слово «Новороссия», говорят, потому что я вот, пишет житель Донецка, вот пока вы тут говорите про «Новороссию», я тут сижу и по мне стреляют. Это, видимо, человек, который в Донецке, находясь, не разделяет ценности «Новороссии». Ну, что поделать, термин есть, его приходится показывать, не менее лучшего употреблять. Хотите, будем говорить ДНР. Значит, Стрелков кажется мне единственным принципиально новым типом в российской политике последнего времени. Но он совершенно меня в этом качестве не привлекает. Я никогда не говорил, что это самое ценное или самое лучшее. Моя оценка не носит характера модальности. Субъективно это, разумеется, человек очень глубоко мне антипатичный и очень глубоко мне враждебный. Но то, что это новый тип, который надо как-то отрефлексировать, предсказанные отчасти во многих текстах, в том числе в ЖД, но то, что надо с этой реальностью как-то взаимодействовать, по-моему, это совершенно очевидно. Что я думаю об аресте в Тюмени блогера Кунгурова? Я солидарен с позицией Александра Петровича Никонова, друга моего, уже высказанного в блогах, что за слова арестовывать не следует, на мой взгляд. За что арестован Кунгуров, я пока не знаю. Я не читал его блога, видел некоторые отдельные публикации. Естественно, что и сейчас, когда человека арестовали, высказываться о тоне и стиле этих публикаций, я считаю, некорректно. Прежде надо, мне кажется, все-таки добиться его освобождения или, по крайней мере, соблюдения его прав, а потом уже... Что вы думаете о Томасе Харрисе? По-моему, главная заслуга в истории принадлежит Данилу Эдмикопсису. Ну, принадлежит, конечно. Если бы он не сыграл доктора Лектора, этот роман не был бы так известен. Но не будем забывать, что Томас Харрис вообще написал довольно много всего. И вот и Харрис, и Крайтон, и Ладлан, вообще американские мастера качественной беллетристики. Той беллетристики, Гришем, разумеется, Ле Карре, правда, он не американец, но тоже, в общем, англоязычный автор. Это авторы беллетристики, которые переходят на какой-то качественно новый этап. Это беллетристика такого класса, что она выше своего жанра. Это в любом случае мне очень симпатично. Так что я не думаю, что дело только в Хопкинсе «Молчание ягнят». Очень хорошо придумано. Взять только историю одной с Билли Рубином, если вы помните, да, как он зашифровал Билли Рубин. Это очаровательно. Скоро выходит в прокат картина «Сокурова франкофония». Что вы думаете о Сокурове как режиссере человеке? Как человек я его не знаю. Франкофонию пока не видел. Как режиссер он в некоторых картинах мне очень нравится. В некоторых не нравится совсем. Мне активно не нравятся фильмы «Телец» и «Малох», потому что мне кажется, что там исследование идеологии подменяется исследованием патологии. Но мне очень нравится «Солнце». Очень нравятся «Дни затмения». Очень нравился, давно не пересматривал, фильм «Скорбные бесчувствия». Совсем не нравится «Спаси и сохрани», вот это «Мадам Бавари». И очень нравится его документалистика. Я думаю, что в документалистике у него есть фильмы просто перешьяновского уровня. Ну, фильмы, действительно, создавшие новую школу. Это замечательно. Вообще, мое отношение к нему сложно. Больше мне нравится «Русский ковчег». Как вы относитесь к творчеству Михаила Тарковского? Знакомы ли вы лично? Ранние его рассказы и повести нравились мне, последние не нравятся. Стихи не нравятся совсем. Лично мы, к сожалению, не знакомы. К каково ваше отношение к решению Святейшего Синода о Льве Толстом? Считаете ли вы отлучение Толстого от церкви справедливым или нет? Что называть справедливым? То, что Толстой отпал от этой церкви, от той церкви, в каком состоянии она тогда была, по-моему, очевидно. Но следовало ли его отлучать, я не думаю. Я уже говорил о том, помните, цитируя рассказ Куприна Анасима, когда диакон пропел ему вечную память. Просто Толстой все-таки ждал Бога на свете, и поэтому его отлучение, мне кажется, шагом и оскорбительным, и недальновидным. Кого из представителей русской интеллигенции поставили бы вы для себя, не дай бог, пример поведения в местах заключения? Домбровский. Может быть, Марченко, но Марченко слишком, понимаете, вот бескомпромиссен. Я таких людей как-то уважаю в чуже. А так, мне кажется, что такая личность, как Домбровский. Я наивно полагал, что истинное христианство признает невмешательство Бога. Прав ли я? Нет. Мне кажется, что... ну как же, Бог вмешивается, только он вмешивается посредством нас, моего орудия. Хотелось бы услышать лекцию по творчеству Чингиза Айтматова. Попробуем. Хотя творчество его крайне неровно. В массе своей это очень высокое качество, особенно первые 15 лет первой повести. Ну, в диапазоне примерно от «Прощай, Гюльсары» до «Ранних журавлей». И очень мне нравится «Пегги Пес, бегущий краем моря». Анализировать такие тексты, как «Плаха», я не возьмусь. Их надо перечитать, и я боюсь, что они не... ну, как сказать, что они вне контекста уже непостижимы. Увидите Лукьяненко, передайте привет от Артура, с которым он летел из Алматы в 2004 году. Лукьяненко, если ты меня слышишь, передайте мне привет от Артура, хотя вряд ли ты помнишь всех, кому летел. Мне кажется, вы могли бы быть так же удачливы на поприще более ответственным, чем то, которому вы отдаетесь. От таких людей, как вы, хочется политической отваги и педагогического таланта по отношению к заблудшим 86%. Ведь умнее же вы зомбоечка. Лида, понимаете, я пытаюсь это делать вот доступными мне средствами. Потому что мне кажется, что просвещение, оно должно идти не по линии разоблачения пропаганды, а по линии насаждения сложности. Вот эту сложность я пытаюсь посильно насаждать, посильно защищать. На мой взгляд, политическая система России зашла в тупик. Да, вот это вы поздно, дорогой король, поздно вы спохватились, потому что, мне кажется, она в 16-м году уже зашла в тупик. Выход один. Упразднить все политические партии в России. Послушайте, это давно уже сделано. Да? В органы законодательной власти избирать только по мандатам и одномандатным округам, а на должности в исполнительной власти отбирать претендентов на конкурсной основе в результате общероссийских тестов типа ЕГЭ. Это интересная история, но боюсь, что такая автоматизация процесса невозможна, потому что ЕГЭ уже показала свою несостоятельность, мне кажется, в большинстве сфер, а в литературе и вовсе отменено. Жестокость в подростковом коллективе – явление естественное или все зависит от течения обстоятельств, что подсказывает вам педагогический опыт? Нет, не естественное. Понимаете, сорняки в саду – явление естественное, если никто не культивирует культурные растения, более того, если их вытаптывают. Жестокость в подростковом коллективе возникает при трех обстоятельствах ровно. Первое, если этому коллективу нечего делать. Если он вместо того, чтобы работать, занят выяснением отношений. От безделья возникает жестокость. Подкалывают друг друга. Ну, представляете, рассказ Донского и Фрида лучше из них, когда в камере, переполненной людям, настолько нечего делать, что они начинают выяснять, кто из них в законе, а кто не в законе. Начинают лишать кого-то воровского куска. Это достаточно грустная история. Вторая вероятность, когда возникает воровская жестокость. Когда для удобного управления коллективом сержант или учитель, или надзиратель, любой начальник, но чаще всего сержант, прибегает вот к такому нехитрому приему. Все травят одного. Ему кажется, что тогда люди становятся более управляемы. Это направленная, вымышленная, индуцированная жестокость. Это глупость, конечно, и ничего хорошего из этого не получается. Я не советовал бы людям к этому приему прибегать. Ну и третий вариант, когда вот эта жестокость проявляется, это, конечно, когда условия жизни в этом коллективе чудовищны. Когда, как в казарме, людям жрать нечего, холодно, когда постоянно их угнетает все. Почему-то думают, что это закаляет. Это не закаляет, это расплевает. Я считаю, что людям все-таки не нужно жить в искусственно созданных антитепличных условиях. Что хотел сказать или передать во второй части Фауста Гёте? Процесс. Пуришев, Борис Иванович, вел по второй второй части Фауста семинар в течение года, а вы хотите, чтобы я за 3 минуты это сказал. Один из парадоксов второй части заключается в том, что когда Фаусту чудится, будто копают канал, на самом деле это лемуры роют ему могилу. Никто не понимал, что Гёте имеет в виду, пока не случился 20 век. В 20 веке просвещение уперлось в фашизм, уперлось в смерть, уперлось в саморазрушение. И об этом вот уже Манн написал доктору Фаусту. О том, как из фаустианского духа вырастает дух фашистский. О том, как из духа, казалось бы, познания, эксперимент, творческой воли вырастает Ливеркин. Вот это один из страшных парадоксов второй части Фауста. Ты думаешь, что это они копают каналы, а они тебя роют могилы. Каких специалистов по творчеству Алигьери вы могли посоветовать? Я в этой области совершенно не специалист. Про Данте лучшее, что написано из известных дней текстов, это Мандельштамовский разговор о Данте. Что вы думаете о творчестве Николая Насеткина? Очень мрачные вещи, но думаю, что такие произведения читать необходимо, хотя хочется напиться в хлам. Не читал, к сожалению, теперь прочитаю, да, хотя напиться в хлам, к сожалению, не могу по причине невозможности. Да? Мне, значит, вот хороший вопрос. Правильно ли сказать, что Пушкин и Лермонтов писали о дуэлях с тем же постоянством, с каким Маяковский и Есенин писали о самоубийстве? Ну, конечно, и Пушкин, и Лермонтов во многом избрали самоубийственную стратегию. Это, ну, во всяком случае, история Лермонтова – это чистое самоубийство, абсолютно. Почему возникает эта тема? Понятно. Потому что у поэта нет другого способа сохранить лицо. У Пушкина не было другого способа сохранить лицо. Иногда надо поставить вот эту точку пули или восклицательный знак пули, сказал бы я. У Маяковского точно никаких выходов нет. Насчет Есенина не знаю, там саморазрушение продолжалось последние годы, но что касается Маяковского, то это был единственный вариант. Он написал первое вступление в поэму, единственной поэмой могла оказаться смерть после этого. Значит, пишут, что когда переходишь в категорию дед, пишет Раш, становится действительно проще проверить бессмертие души. Но вам тут же скажут, что это страх смерти. Ну, я пока еще не перешел в категорию дед, но, в принципе, я психологически к этому готов. И говорю уже о том, что в категории дед я был в 89-м году в Советской армии. Вопрос по следам разговоров о душе. Что вы думаете об искусственном интеллекте? Чем он будет отличаться от человека или он невозможен в принципе? Знаете, я над этой проблемой очень много думал в последнее время. Возможно ли алгоритмизация свободной воли? Не верю я в это дело. Потому что воля – это не сумма интеллекта. Это не переход количества в качество. Воля – это нечто изначальное, чего у машины, по-моему, быть не может. Но я могу быть неправ. Случайно наткнулся на ваше выражение о Красноярске. Я не знаю, как вам, а мне здесь, значит, ну, грубое оно выражение нравится. Не помню у себя такого выражения, и видимо, я кого-то цитировал. Не могли бы вы прочесть дискуссию в парламенте Леонида Филатова? Не знаю этого текста, к сожалению, если хотите найду. Есть ли книга, реалистично описывающая Забругиев? Нет. И вряд ли будет написано. Действительно ли главный теоретический антистукач Оруэлл на практике стучал и писал доносы на Чарли Чаплина, в результате чего того выдвинули Штатов? Нет, конечно. Какое же отношение Оруэлл имел к чаплинскому вообще выдавливанию, к маккартизму в целом? Насколько я знаю, подобного не было. Но теперь вы меня, значит, взбудоражили, я буду искать такие факты. Вас не интересует судьба российских граждан, которых незаконно держат в тюрьмах Америки, которых там пытают? Как это странно, что вы беспокоились за бурю урагана, кто такой буря ураган, а за других людей напрочь забыли. Вам наплевать. Я бы сказал, что это не по-людски, не по-человечески. Вот странная какая-то корреляция. Безграмотный абсолютно пост, грубый и лживый. Вот как сочетаются безграмотность, грубость и ложь? Это наглядный пост. Спасибо вам за него, дорогой Владимир 027. Меня интересует судьба российских граждан, которых содержат в тюрьмах Америки. Не знаю, законно или незаконно, но меня она волнует. Я бы за то, чтобы все российские граждане были возвращены в Россию. Ну, я не имел возможности с ней встретиться, к сожалению. Меня больше, еще раз говорю, волнует история российских, судьба российских политзаключенных. Я большую часть времени провожу в России. Как по-вашему, почему Лев Толстой в холодную февральскую ночь убежал из дома? Ночь была октябрьская, дорогой Илья. а в февральскую он бы не убежал. Что это было? Протест уж от супруги, которая его достала. А женщина – это мотивация для мужчины? Или, ну, долгий вопрос. Ну, спасибо вам, что слушаете, значит, тоже вот постоянный слушатель. Да? Значит, почему Толстой убежал? Примерно потому же, почему Анна Каренина ушла из страны. И тоже на железной дороге умер. Это такой, знаете, попытка пойти против предопределенности, против железной дороги русской жизни. Но, видите, мы все думаем, что если мы уйдем из дома, то мы спасемся. А шутка заключается в том, что если мы уйдем из дома, то мы умрем. Вот пример Толстого это доказывает. Пример Анны Карениной это доказывает. Это была такая революция, знаете, революция в масштабе одной семьи. Вот Толстой ушел из дома, он устроил революцию. И умер на железной дороге. Это такой наглядный финал, такое страшное предупреждение. Но оно не было тогда прочитано. Все говорили, что великий старец сбежал от графини. А великий старец сбежал от уклада, а оказалось, что некуда больше делать. Где нам людям искать друг друга? А зачем нам искать друг друга? Народ Голованов знает Льва Абалкина. Зачем же ему искать Льва Абалкина? Мы знаем его искать друг друга. Недостаточно. Очень большой вопрос, на который не успеваю уже ответить. Причем повторенный трижды. Еще, значит, чтобы какой-то вопрос про Макаревича тоже, значит, очень, очень длинный, тоже очень гневный. Большое количество скрытых вопросов. Нравится ли вам ледяная трилогия Сорокина и в чем ее смысл? Я не очень люблю ледяную трилогию. Мне кажется, Сорокин гениально разбирает чужие конструкции, а когда пытается создать свою, у него получается велосипед. Впрочем, мне очень нравится Никита. Простите, последствия Сэра Диандра сняла в Буркагаве. Прекрасная заявка. Вот мы когда с Миллером познакомились, оказалось, что у нас не общий любимый писатель. Это Шерлок Андерсон. Я в следующий раз с удовольствием про него расскажу, а сейчас прервусь.
Кому, как и когда говорить с ребенком о смерти? Как объяснить, что случилось с попугайчиком? Куда уходят бабушки и дедушки? Куда пропадают люди? Тема табу или вопрос для обстоятельного разговора с ребенком? Выясняем в программе «Бэби-бум» в эту пятницу после 11 утра.
Как лететь с Земли до звезд? Как поймать лису за хвост? Как из камня сделать пар? Знает? А кто знает-то?
А вот кто знает, тот и расскажет.
В гостях у Нальи Засадовой
и Егора Буковского.
В передаче «Наука в фокусе».
Последние открытия и изобретения. Мнение ученых со всего мира.
Все, что вы хотели знать, но побоялись спросить.
Возможно, умнее вы не станете, но знать вы будете точно больше. Слушайте нас по пятницам после 16 часов.
В пятницу в программе 2016 обсуждаем тему «Кому выгодна реабилитация сталинизма?». Наш гость – писатель Владимир Войнович. 2016 в пятницу после 8 вечера.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский и английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
Алло. Продолжаем разговор. Последний четверть. Привет еще раз всем полуночникам. Я все-таки по большинству писем склонился к лекции о Бабеле. Тем больше мне сейчас то же самое предстоит рассказывать по-английски. Я как бы отрепетирую. Но я на пару вопросов, да, на пару-тройку еще успел ответить. Когда в каком-нибудь учреждении я прохожу мимо уборщика или охранника, у меня появляется ощущение, будто я делаю что-то не то, и мне хочется начать оправдываться, что я здесь по делу, а не спроста. Знакомо ли вам это ощущение, это проблема с моим психическим здоровьем? Нет, это норма. Знаете, Ярослав Смеляков, ну, не самый мой любимый поэт, прям скажем, написал когда-то, то там молодая поэтесса восхитилась железнодорожными работницами, и он написал: «А я бочком и угловато, и спотыкаясь на ходу сквозь эти женские лопаты, сквозь спецрутины иду». У меня есть всегда ощущение неловкости, когда я вот прохожу мимо людей физического труда. Вот, счастье тем, что я тоже, в общем, довольно много занимаюсь и занимался в жизни, в армии, в частности, всяким ненужным и обременительным трудом на той же даче. Да. Да и вообще, понимаете, ну да, перед людьми физического труда я всегда испытываю определенную вину, комплекс неполноценности. Я как-то Кушнера спросил, вот есть ли у него такая проблема, сказал, ну, а у меня зато вот ненормированный рабочий день. Я работаю не 8 дней, а каждый день и круглосуточно. Я думаю, да, я что-то пытаюсь делать, у меня нет выходных. Другие люди тоже мне вот говорили, что в конце концов чувство вины надо испытывать, испытывать его надо. Только не нужно считать, что оно объективно. Оно полезно само по себе. Как, вот как амбра у кашалота, это тоже может быть признак болезни. Но испытывать его надо, а верить, доверять ему не следует. Интеллигенция всегда испытывает чувство вины перед народом. Без этого она впадет в самодовольство. Но доверять этому чувству совершенно не надо. Прокомментируйте информацию о перелете Гесса. Больше ли в этом прагматизма или мистики? Гесс умер последним из всех нацистов. И зачем он совершил перелет в Великобританию? Я считаю, это одно из величайших тайн 20 века. И не знаю, почему он это сделал. В то, что он это сделал без ведома нацистского руководства, я не верю. Мне кажется, что это была какая-то операция, какой-то заброс. Вообще не очень верю в Гесса. Верите ли вы в фильм «Новейший завет»? Многие хвалят. Мне не понравилось. Мне показалось, что это недостаточно радикально, недостаточно смешно и недостаточно гуманно. Хотя есть некоторые там замечательные прорывы. Спасибо за добрые слова. Что вы думаете о поэзии Алексея Хвостенко? А поэзия, вот поэзия там его, мне не нравится. «Ферпа» – хорошая книжка, но она, ну, она трогательная очень. Но мне это как стихи не нравится. Мне нравятся его песни. Он был такой соловей, птица певчая, гениальный музыкант. Как вы относитесь к творчеству Гайто Газданова? Сложная очень тема. Пожалуй, сделаем когда-то о нем лекцию. Понимаете, человек без почвы, без родины. Человек, сделавший из этого главный сюжет свой литературный, даже у Набокова почвы больше, а Газданов какой-то абсолютно в пустоте висит. И стиль такой же, предельно сухой. Зверства очень много, жестокости. А что и противопоставить этому зверству мира, он не понимает. Скажите о романе «Час быка». Перечитаю, расскажу, безусловно. И вот вопрос, на котором я, значит, перейду уже к лекции. Все радикальные российские перемены предварились радикальными культурными инновациями. Волна западно-польской культуры, накрывшей Россию при Алексея Михайловича, серебряными событиями 17-го года. Видите ли вы потенциал культурных изменений, который сегодня бы указывал на грядущие радикальные перемены русского государства? Нет. Миша, спасибо вам за этот вопрос. Да, ответ нет. Помните, как вот у Ванигутера, 17-й том собрания сочинений «Бог», это состоялось одного слова «нет». Я вижу другое. Я вижу культурный и интеллектуальный взрыв. Он есть. Я вижу новое прекрасное поколение. Оно есть, безусловно. Я вижу студентов, которые хорошо, лучше меня читают лекции. Так, они вот скоро Костя Ярославский про Ницше будет читать, а Лиза Верещагина про Франкла. Это, я бы на эти темы говорить не взялся. Но я не вижу пока культурного взрыва. Это объясняется очень просто. Труба пониже, дым пожиже. Все, что было в 20 веке, в 4 веке, всегда происходило в огромном масштабе. У нас сейчас своего серебряного века нет. У нас есть даже не бронзовые, у нас есть каменные, у нас есть отдельные очень талантливые люди, но это отдельные голоса в пустой тьме. А почему вы думаете, что культура конкретная может быть бессмертна? Она тоже умирает. Если ее вытаптывать столько лет и травить сероводородом, да, иногда, вот помните, как у Валерия Попова сказано, никакая любовь не выдержит, если ее поить одной ртутью. Боюсь, что-то подобное у нас произошло. Ну, вот теперь про Вагнера. Значит, в чем причина его поразительной такой аттрактивности, его привлекательности? Беня говорит мало, но он говорит смачно. когда он говорит, хочется, чтобы он сказал что-нибудь еще. Вот Бабель сказал мало, но смачно, и хочется, чтобы он говорил еще. И русская литература живет надеждой на обнаружение его изъятых в приористе в 40-м году текстов. Но дело в том, что феномен Бабеля пока еще не освещен, не разработан. Я сейчас буду говорить вещи опасные, крамольные, и не хотите не слушать. Вот у них, наверное, есть какой-то вызов. Но мне так кажется. Значит, один из главных парадоксов, то, что у меня вот в книжке про Маяковского названо неким шоком 20-х, заключается в том, что главным героем 20-х годов стал не победивший пролетарий или не сопротивляющийся белый, а главным героем 20-х годов стал плут. Расцвет пикарески, расцвет плутовского романа. Я знаю только одну, к сожалению, работу на эту тему, сейчас я на нее сошлюсь. Но совершенно точно могу сказать, что не пролетарий, а именно Хулио Хуринита или Форд из замечательного романа Берзина, или, допустим, Невзоров из «Ибикуса», стали главными персонажами литературы 20-х. Почему? Ну, потому что, понимаете, клоп выживает, как таракан выживает в любом катаклизме. Но не только в этом дело. Дело в том, что Бенни Крит, например, бабелевский главный герой, герой детских рассказов, это герой такого нового ветхозаветного эпоса. Ведь что произошло в одесских рассказах? Это в основном и сценарий Бенни Крика, гениальной пьесе «Закат», которую Маяковский так любил вслух читать. Там история о том, как рушится ветхозаветный мир, как дети восстают на отца, как мир отца, вот только что построенный, он, или давно построенный, но шатающийся, как он рухнул и накрыл собой всех. И судьба сына... Да, вот есть подробная работа Миленко, «Плутовской герой советской прозы». Это единственная известная мне работа, где прослежены типологически эти герои. Плуты, Хуринита, Ибикус, Бендер, конечно, в первую очередь, и Бенни Крик. Он из той же породы. Дело в том, что это, страшную вещь сейчас скажу, а в жанре, конечно, высокой пародии выполненная, пародийная, травестийная версия Евангелия. И тогда получается, что Евангелие по отношению к Ветхому Завету – это первый плутовской роман литературы. Это не значит, что Христос – это образ плута, трикстера. Нет, это значит, что он – образ великого нарушителя, великого провокатора, как называют Хулио Хуринита. Хулио Хуринита с учениками, конечно, христологическая фигура. И вот Бенни Крик – это такая же фигура, такая же попытка заменить отца. Попытка выжить в мире, в котором отца больше нет. Он же не спровергает отца, по сути дела, вместе с братом своим. И в результате он, кстати говоря, как и Бендер, как и Хулио Хуринита, это фигура жертвенная, фигура обреченная. Бенни Крик обречен погибнуть. Почему? Потому что в мире, лишенном отца, нет больше закона и нет места ему. Он со своим трикстерством, со своим плутовством не может удержать расползающийся мир. Поэтому вот сценарий, собственно, он и гибнет. Бенни Крик порожден этой революцией, и Бенни Крик жертвует революции. Что касается стилистики Бабеля, которая так привлекательна, так неотразима, я думаю, это тоже стилистика на 90% ветхозаветной. Бабель получил талмудическое образование, прекрасно знал Библию, многому у него научился. Я думаю, что бабелевский стиль – это синтез французского натурализма, Мопассана, Золя, конечно, в большей степени натуралист, и ветхозаветной стилистики. То есть это, грубо говоря, французский натуралистический роман, грубый, жестокий, изложенный в стилистике Ветхого Завета, с такими долгими тяжеловесными периодами. Как-то христианство, мне кажется, Бабель не чувствовал вообще. Отсюда его достаточно кощунственные тексты, вроде, например, «Сашка Христос» или «Иисусов грех». Я думаю, что настоящего христианства он не то что не любил, но просто не чувствовал его. Но главная тема Бабеля, конечно, главная трагедия Бабеля – это патриархальный мир, в котором рухнул отец, в котором нет больше отца. В чем отличие мира одесских рассказов от мира Канармии? Главное различие в том, что в мире Канармии все друг другу чужие.
А в мире одесских рассказов все свои. Налетчики дружелюбно грабят. Даже дружелюбно убивают. Ну, как-то действительно все друг другу свои. Желая получить от Протаковского выкуп, Бени отправляет ему любезное письмо. И пишет, а если вы не заплатите, с вами случится такое, что это неслыханно, и вся Одесса будет об вас говорить. А Тартаковский вот еще, Беня, если бы я знал тебя за идиота, я бы написал тебя как идиоту, но я знаю тебя за умного. Ну, то есть они все находятся в едином, как говорил Искандер, в едином сперматическом бульоне. Все плавают, да, в общем таком, вот в атмосфере благодушия, праздности, воровства, бандитизма, торговли, южной лени, секса и так далее. Все друг другу свои. И мир одесских рассказов — это мир, зачаровавший Бабеля общей патриархальной культуры. Вот эта культура рухнула. Рухнул мир, в котором все могли договориться. И начался страшный мир Канарнии, в котором Бабель, притворяющийся Кириллом Лютовым, под этим псевдонимом он писал в «Красном кавалеристе», Бабель хочет стать своим, хочет добиться, чтобы люди перестали смеяться вслед ему и его лошади. С помощью убийства гуся, в моем первом гусе, он пытается стать своим для людей. Да? Евреи чужие всем, и полякам, и конармейцам, украинцы чужие русским, белые ненавидят красных и не могут договориться. Между начдивами постоянные конфликты. Мир тотального отчуждения, в котором только жестокостью можно купить какую-то легитимность. Вот мир Бабеля – это... Возьмите семью, вот это рассказ «Письмо», где по семье прошла трещина, где сначала дети пытают отца, потом отец пытает детей. Да? Там он, хорошо было Сашке в ваших лапах, там, да, вот теперь вам будет плохо, моих папаша. И страшные эти люди со страшными вытраченными глазами. И скромный маленький еврей Гидали, мечтающий об интернационале добрых людей, он не может этого интернационала найти. Ничто никого не связывает. Вот это же ощущение чуждости взаимного мучительства проходит в замечательном совершенно рассказе Бабеля «Иван де Мария». Когда там «царапай меня, царапай», говорит главный герой, но Россию ты оскорблять не можешь. А в этой же самой России такие же русские, как он, убивают его, потому что нету никакой общей основы, никакого нового базиса, на котором можно было бы договориться. Мне кажется, что типологически Бабель наследует Гоголю, потому что, ну, просто он не успел написать своих выбранных мест из переписки друзей, но, безусловно, он к этому шел. А мне кажется, что Бабель, как и Гоголь, обладает повышенной способностью к созданию топосов художественных, к созданию миров, к их формированию. И вот так он создал Одессу, Бабель, точно так же Гоголь создал Диканьку, выдумал Украину. До сих пор вся Украина разговаривает фразами из Гоголя, а, соответственно, фразами из Бабеля разговаривает вся Одесса, живет в рамках созданного им мифа. И вот аналогом Канармии мне представляется Тарас Бульба. Это безнадежное. Вот почему я пришел к этой мысли, как раз благодаря одному из ваших вопросов, где меня спросили... А, собственно, ведь Гоголь ненавидит, по большому счету, жестокость. Почему же он упивается характером Тараса? А это попытка интеллигента полюбить зверство, попытка интеллигента полюбить жестокость. Гоголь не восхищается нравами сечи, но он, как Гомер российской словесности, как его назвали, он пытается беспристрастно воспеть величие, воспеть зверство. И все равно у него не получается. Все равно у него получается, что Андрея жалко, и Остапа жалко, который погибает, и Тараса жалко. Все равно жалость к убитой, изуродованной, утраченной жизни, она побеждает. И все равно у Гоголя жалко всех. Точно так же и когда там какого-нибудь Начдива 6 с огромными ногами, с огромными каблуками, мощного такого кентавра воспевает Бабель, мы все равно чувствуем в Канармии больше жалости к людям, нежели упоение зверством. Попытка интеллигента полюбить и воспеть силу. Как правило, она заканчивается, эта попытка, довольно трагически. Заканчивается она довольно беспросветно. И Тарас Бульба — трагическое произведение. Конечно, и о русской силе, и о русской воле, но и о трагизме, и о бессмысленности жертвы, и о бессмысленности гибели. Все равно это там есть. И все равно Андрея жалко. Вот ничего с этим не сделаешь. И когда он говорит, найдутся ли на свете такие огни и муки, которые пересилили бы русскую силу, говорит Гоголь, мы понимаем его восхищение, но понимаем и то, что все-таки человечность, гуманизм в нем сильнее вот этого трубного звука, этого звона литавра, на который вся эта вещь стоит. И, конечно, прав Антон Чиж в своем исследовании, нет, не Антон, вру, Владимир Чиж в своем исследовании о Тарасе Бульбе, о том, что во второй редакции уже больше демагогии, меньше человечности. Мне кажется, что и в «Канарнии» Бабель все время пытается заставить себя полюбить чужое. И не может. Все равно он не выйдет из своих интеллигентских убеждений, как бы он ни пытался их сломать. В «Канарнии» он очень о многом проговорился. Ведь именно в «Канарнии» появилось вот это замечательное выражение «извилистая кривая ленинской прямой». Точный совершенно образ ползучего ленинского прагматизма. Я уже не говорю о том, что замечательный бабелевский лаконизм, замечательные бабелевские лакуны, недоговоренности. Это тоже способ писать такую литературу, которая, формально оставаясь очень просоветской, все о катастрофе, о зверстве гражданской войны рассказала. Самый, по-моему, лучший рассказ Бабеля, самый страшный, это «Иваны». Рассказ о двух ликах русского народа. О дьяконе Иване Акинфееве и о конвоирующем его другом Иване, который постоянно стреляет у него над ухом, проверяя его глухоту. Ну, дьякон дезертировал, и вот его поймали, и, то есть вру я, там, по-моему, фамилия дьякона другая, а Иван Акинфеев – это конвоирующий его как раз солдат. Ну, у меня сейчас нет перед глазами текста, но это два Ивана, два лика народа, один из которых несчастный беглец, который просит отписать супруге в Касимов, что его замучили. А второй, это вот тот самый злобный казачок, помните, стоит Ваня за комиссариков, ой, стоит, когда он кидается, значит, это таким человеком, кидается по полю кататься, рвет на себе, якобы контуженный, он рвет на себе рубашку и кричит, кровиночка ты моя горькая, власть ты моя советская, и якобы говорит, что я себя порешу, но и тебя порешу. Вот эти два лика Бабель запечатлел с абсолютной четкостью и зоркостью, которая доступна только чужаку. Потому что он сюда пришел, конечно, как чужой, пришел из Одессы, где совсем другой мир, и попал вот в этот страшный лед взаимного отчуждения. Мне кажется, что прав Искандер, тоже фигура типологически наследующая Гоголю и Бабелю, Искандер абсолютно точно сказал, почему большинство сатириков, юмористов южане по происхождению. Потому что южанину на севере ничего, кроме юмора, не остается. Юмор – это след, который оставляет человек, заглянувший в бездну и отползающий обратно. Вот бабелевский юмор – это юмор южанина на севере. И, конечно, покидать юг не следует. И не следовало бы представителям южной школы переселяться в Москву, но, к сожалению, в Одессе было не выжить. И поэтому и Бабель, и Катаев, и Олеша поехали в Москву для того, чтобы всю жизнь тосковать по Одессе. А мне хотелось бы отметить напоследок два бабелевских текста, которые как-то выпадают обычно из поля зрения читателей, историков литературы. Это замечательная пьеса «Мария», где Мария ни разу не появляется. Вот этот образ грозной воинственной женщины, о котором я говорил в первой четверти программы. Страшная женщина, по сути дела. И, конечно, это его последнее произведение. Это сценарий «Старая площадь 4». Это сценарий о том, как старого большевика назначают руководить заводом дирижаблей. А дирижабли эти взлетают, но не садятся, потому что нет связи между головой и хвостом. Не срабатывает руль. Там очень прозрачная метафора. Но этот вот старый большевик, он собирает для строительных дирижаблей таких людей, таких социальных аутистов, аутсайдеров, маргиналов, абсолютно выброшенных из жизни. И строитель этого дирижабля, конструктор, такой сумасшедший старик-ученый типа Циолковского, и повариха, и он берет старую такую трогательную, никому не нужную еврейку, и комсомолка там идейная, такой прообраз девочки Нади из Шпаликовского сценария, слишком идейная, чтобы быть большинством, слишком романтичная. И вот дирижабли могут строить только такие люди. Люди не то, что неукорененные в жизни, а люди маргинальные по своей природе. Такая воздушная летающая вещь, как дирижабль, она не может быть построена прагматиком, не может быть построена нормальным человеком. Вот это очень хорошая повесть «Старая площадь 4». Я всю жизнь мечтал этот сценарий поставить. То, что главный, лучший сценарий Бабеля, помимо «Бенни Крика», не поставлен до сих пор, Это большое, по-моему, упущение. У нас потому так мало всего романтического, воздушного и летающего, что мы не привлекаем маргиналу к главному, а только маргиналы на самом деле и могут создать что-то превосходное и воздушное. Ну, простите, такое качество звука. Ребята, я уже в следующий раз буду сидеть в студии и разговаривать мы с вами будем напрямую. До встречи через неделю. Пока.